Дорогие друзья, это лекция из нашего курса «История Византии в пяти кризисах», который читает византинист Роман Шляхтин. Послушать курс целиком можно в мобильном приложении «Радио Арзамас». Там же вы найдете десятки других курсов и подкастов. Кстати, подписку на приложение можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy/promo ввести промокод «Империя». Скачивайте и подписывайтесь на приложение «Радио Арзамас», Web Store и Google Play.
Арзамас представляет курс Романа Шляхтина «История Византии в пяти кризисах». Лекция четвертая. 13 век. Противостояние Западу.
В 12 веке Византия достигла эпохи своего расцвета. Во многом за счет того, что к власти в империи последовательно пришли весьма одаренные императоры из дома Комнинов, которые создали свою собственную систему. Система эта базировалась на том, что в империи власть оказалась в руках одной крупной семьи. В 1081 году они захватили власть и с тех пор последовательно отбивали атаки печенегов, тюрок, норманнов и на вновь отвоеванных землях инкорпорировали местную элиту за счет династических браков. То есть фактически все крупные византийские управители XII века друг другу родственники. И вот эта вот система родственной власти, она сначала показала себя очень хорошо, потому что позволила скоординировать империю после кризиса XI века, про который мы говорили в прошлой лекции. Но затем против Комнинов сыграл очень простой фактор. Их было очень много. Императоры и представители младших ветвей этого дома, они были многодетны. И помимо того, что Комнины заключали династические браки внутри Византии, они открыли брачный византийский рынок для представителей невизантийских. То есть византийские принцессы отправлялись к византийским союзникам в качестве гарантов внешнеполитических союзов, и это имеет непосредственное отношение к русской истории. Потому что мы знаем, что у князей, которые правили в городах, были и византийские принцессы в женах, и были связи тесные с Константинополем. То же самое касается и Германии, то же самое касается и христианских государств Кавказа, Грузии и Армении. За счет династических браков византийцы устанавливали каналы своего влияния в самых разных территориях. Если они не могли их покорить вооруженной силой, а армия Комнинов этого часто сделать не могла, то, по крайней мере, культурно, с помощью вот этих вот золотых византийских невест, Византия проникала в те области, в которых солдаты и полководцы проникнуть не могли. То же самое касается экономики. Экономика Византийской империи в XII веке строится на балансе внешней и внутренней торговли. Внутренняя торговля оживляется за счет того, что византийская армия, ежегодно воюя с тюрками и печенегами, захватывает все новые территории и вовлекает их в торговый оборот. Местные элиты торгуют с Константинополем, поставляют товары в столицу и получают в обмен произведения высокого ремесла, и за продукцию сельскохозяйственную расплачиваются чеканной золотой монетой, курс которой растет. Помимо всего прочего, итальянские морские республики при поддержке византийских императоров ведут торговлю с Ближним Востоком, византийские порты получают средства от заходящих в них кораблей арабских и западноевропейских купцов. Византия на фоне вот этого роста внешнего и внутреннего становится символически влиятельной. Что такое символическое влияние Византии? Византия становится престижным местом, где престижно бывать, императору Византии престижно служить, и императоры Византии, которые активно сотрудничают с королями Западной Европы, которые ведут переговоры с владыками мусульман, они становятся такими брокерами международными различного рода дипломатических крупных операций. И расширенное производство роскоши в Константинополе приводит к тому, что образ императора играет новыми красками и в комниновском искусстве, и в произведениях более мелких византийского ремесла, которые тоже отправляются на экспорт в качестве дипломатических даров. И влияние Комнинов настолько высоко, и они настолько признаются, что знаменитая легенда о пресвитере Иоанне, о некоем христианском правителе на Дальнем Востоке, которая была очень популярна в Западной Европе, она связана с Византией. Письмо пресвитера Иоанна, вот этого короля, который якобы воюет с мусульманами где-то далеко на Востоке, оно формально было адресовано императору Мануилу Комнину, такому лидеру дома Комнина в середине XII века. Помимо этого, система Комнинов, она держится на идеологии. Это не только православная церковь. В XII веке византийские императоры вполне успешно православную церковь контролируют, но еще и на новой системе риторики. В Византии появляется то, что можно назвать дальним аналогом современной пропаганды, то есть появляется целый класс образованных людей, которые объясняют византийской элите действия императора, действия его союзников. Ну, пресс-службы это назвать сложно, конечно, никаких пресс-релизов или рассылок из администрации императора не приносят и не привозят, никаких медиа еще нет, но, тем не менее, появляется целый класс произведений, искусства, которые направлены именно на пропаганду такого успешного образа империи, и самым классическим типом произведений искусства являются панегирики, такие роскошные стихотворения, которые на высоком греческом языке рассказывают об успехах императора внешней и внутренней политики. Проблема в том, что эта система сильно зависит от того, кто находится на верхушке горы, кто царь горы, условно говоря, кто находится на императорском престоле в Константинополе. И пока на императорском престоле в Константинополе находились Алексей Комнин, его сын Иоанн Комнин, его внук Мануил Комнин, все вроде шло относительно неплохо, однако проблема заключается в том, что Комнинов много, и внутри этой большой семьи разросшейся, про которую мы с вами говорили, идет борьба между разными представителями разных аристократических групп. И вот в конце XII века, в 1179-1181 годах, на престоле в Константинополе оказывается такой Андроник I Комнин. Это такой анфан-терибль Комниновского дома. Он неоднократно поднимал восстание, неоднократно пытался захватить власть, но его двоюродный брат Мануил его подавлял и вытеснял, и в итоге Андроник путешествовал в поисках поддержки. Он был и на Руси, был в государствах ислама. Единственное, что в Западной Европе его, наверное, не было, и это важный для нас факт. Почему? Потому что Андроник I Комнин после смерти Мануила пришел к власти, в том числе на антизападных мотивах, на такой антизападной популистской пропаганде. На чем основывалась эта пропаганда? Дело в том, что при Комнинах значительную роль в экономике Византийской империи играют латиняне, играют итальянские купцы, у которых есть свои кварталы в Константинополе, у которых есть свои суды, которые не платят византийцам налоги, такие представители очень условно современных международных крупных корпораций, да, в странах третьего мира. Вот такими людьми были итальянские купцы, и, естественно, у самих византийцев часто влияние этих латинян, которые придерживались католической религии, а католики и православные в XII веке – это уже разные деноминации. У них еще есть общий язык, они находят общий язык, но они считают себя разными христианами. Вот эта вот экономическая сила итальянцев, их религиозная инаковость, она не возбуждает симпатий среди простых византийцев, простых горожан. И на волне вот этой вот борьбы с латинянами Андроник приходит к власти, и одна из первых действий, которые он делает, в Константинополе случается огромный погром латинских кварталов. Купцов уничтожают физически итальянских, кто-то из них успевает бежать на кораблях, кто-то нет, жены детей сбрасывают в пролив Золотой Рог. И, конечно, у всех этих погибших, у них есть свои люди и свои родственники в странах Западной Европы. Появляются большие группы людей, которые говорят о том, что византийцы на самом деле эти враги. Андроник I Комнин вообще тиран, узурпатор и погромщик, и хорошо бы Византии за все это отомстить. И здесь уже вспоминают и первый крестовый поход, когда якобы Алексей I Комнин не помог крестоносцам, и многочисленные истории со вторым и третьим крестовым походом в середине XII и в конце XII века, когда западные рыцари обвиняют византийцев в том, что византийцы в союзе с тюрками плетут козни против Западной Европы. Вот такая вот теория заговора, она и в Византии, да, против латинян идет, и антивизантийская пропаганда идет в странах Западной Европы. Все это приводит к тому, что в конце XII века связи с Западом, на которых во многом выросла династия Комнинов, они ослабевают, с одной стороны. С другой стороны, Андроник I Комнин устраивает режим личного террора и уничтожает большое количество авторитетных людей в византийской, вот этой вот большой правящей семье, которые обеспечивают связь между императором и теми, кто стоит на нижних ступенях семейной иерархии. То есть у нас, с одной стороны, да, ослабление внешнеполитических связей, с другой стороны, внутриполитическая система начинает шататься. Андроник I Комнин долго на престоле не усидел, его террор ни к чему хорошему его не привел. Родственники его из династии Ангелов в итоге подняли против него восстание, его убили. И династия Ангелов, Исаак и Алексей, они оказываются у власти в империи, в которой уже идет дисбаланс сил, в которой, с одной стороны, снова появляются латинские купцы, которые не доверяют Константинополю, потому что был погром. С другой стороны, отсутствует связь между верхним эшелоном власти и представителями власти на местах. С третьей стороны, за счет вот этой транзитной торговли, про которую я говорил, начинают богатеть провинциальные центры. И эти провинциальные центры снова, как в XI веке, начинают задавать себе вопрос, а почему мы должны отдавать так много денег Константинополю, который не в состоянии эффективно управлять империей? А правление Ангелов, оно не очень эффективно с точки зрения самих византийцев, как считается. Плюс у византийцев идет новый внешнеполитический вызов с Запада. Их враги из Сицилийского королевства, норманны Сицилии, высаживаются в Греции, проходят половину Греции, берут Фессалоники, город. С большим трудом Ангелы это все отбивают. И, собрав все военные силы империи, все-таки норманнов вытесняют из Греции. Однако вот это вот вытеснение и ответ на внешнеполитический вызов привел к тому, что постепенно армия ослабела физически и финансово, потому что императоры денег в нее не вкладывают. Военная власть Византии постепенно начинает ослабевать, потому что воинов не так много, а центр деньги в армию не вкладывает. С другой стороны, контакты с Западной Европой нормально не устанавливаются, при этом и Исаак, и Алексей, Ангелы Комнины, устанавливают связи скорее с восточными владыками, с тюрками Рума, да, с растущим исламским государством на территории современной Турции, с Саладином. И поэтому, когда император Западной Римской империи, знаменитый Фридрих Барбаросса, идет в крестовый поход, этот крестовый поход проходит с большими проблемами для византийцев, потому что случается множество вооруженных столкновений, и снова крестоносцы вспоминают о том, что, посмотрите, византийские предатели предают нас тюркам-сельджукам, заманивают нас в засады. Вот эта вот антивизантийская легенда на Западе, она продолжает расти. Помимо этого, в правлении Исаака Ангела и его брата Алексея младшие члены дома Комнинов начинают тоже претендовать на власть, укрепляют свои позиции в византийских провинциальных городах. И уже речь идет о том, чтобы создавать какие-то свои автономные государства. И в довершение всего держава Ангелов сотрясается, потому что болгары, подчиненные Василием Болгаробойцей за 2 века до этого, поднимают восстание, которое приводит в конечном итоге к формированию второго болгарского царства на территории Византийской империи. Византия теряет Северные Балканы. В итоге, чтобы как-то справиться с этой ситуацией, и Исаак Ангел, и позже его брат Алексей снова начинают усиливать византийское чиновничество, которое растет в ущерб различного рода военным функционерам, генералам, и ни к чему хорошему это, конечно, не приводит. В этих условиях начинается 4-й крестовый поход. Формальной целью 4-го крестового похода, созванного Папой Римским, Иннокентием III, является захват Иерусалима. Иерусалим незадолго до этого, в 1187 году пал под ударами знаменитого Саладина. Государство крестоносцев в Сирии, Палестине, старые союзники и Византии, они ослабели, и Папа Римский, который является покровителем этих государств, зовет рыцарей и простых христиан европейских на то, чтобы победить мусульман, на то, чтобы пойти в крестовый поход и на то, чтобы Иерусалим освободить. Однако для того, чтобы дойти до Иерусалима, крестоносцам нужно туда попасть. Попасть туда можно либо сухопутным путем через Византию, но вот 3-й крестовый поход кончился плохо, поэтому решают идти морем. А идти морем из Западной Европы в Палестину можно с помощью генуэзцев и венецианцев. В этот раз инициативу проявили венецианцы, они предложили крестоносцам, которые собрались на севере Италии, очень долго собирались, все-таки отправиться в крестовый поход на предоставленных им судах, но отправиться в кредит. То есть венецианцы кормят крестоносцев, отдают им суда, а те в ответ из военной добычи готовы выделить им определенную часть. В итоге, когда все-таки 4-й крестовый поход отправляется, у венецианцев уже есть договора, по которым крестоносцы должны им большие суммы денег, и эти суммы денег с процентами крестоносцы должны отрабатывать. И первое, что делают участники 4-го крестового похода, они не атакуют мусульман. Они атакуют христианский город Задар на территории современной Хорватии, который, вообще говоря, принадлежит венгерскому королевству, в котором живут христиане, но венецианцам этот город нужен. Венецианцы говорят: дорогие граждане крестоносцы, вы нам должны очень много денег, не хотите ли в счет процентов вот еще город взять? Город они берут, и в этот момент появляется один из византийских принцев, Алексей Ангел, который предлагает крестоносцам в обмен на серьезную финансовую компенсацию отправиться не в Святую Землю, а в Константинополь, чтобы посадить его на трон, и чтобы он потом уже из знаменитых богатств Константинополя выделил им крупную сумму денег, которой бы хватило на погашение кредита хотя бы, ну или хотя бы процентов. В итоге огромная флотилия начинает движение на Константинополь, при поддержке венецианцев. Почему поддержка венецианцев? Потому что венецианцы пострадали во время этого латинского погрома, который был учинен Андроником Комненым. И руководителем Венеции в этот момент является дож Энрико Дандола. Дож Энрико Дандола, естественно, поддержал идею крестоносцев о том, чтобы отправиться в Константинополь и до известной степени отомстить и за все обиды, и за этот погром, который был учрежден Андроником Комненым, и вообще для того, чтобы Византия предоставила венецианцам новые торговые привилегии. В итоге в 1203 году огромная армия 4-го крестового похода высаживается на побережье пролива Босфор и требует от жителей Константинополя посадить на престол Алексея Ангела, вот этого принца византийского, которого они привели с собой. И для пущей убедительности они грабят пригороды Константинополя и устраивают в городе великий такой пожар. В итоге византийцы принимают условия крестоносцев, сажают Алексея Ангела на трон. Однако после вот этих вот грабежей отношение к нему специфическое. Алексей Ангел больших средств крестоносцам выплатить не может, потому что казна византийская из-за описанных мною уже ранее причин, она не очень полна, она фактически пуста. А самое главное, понимаете ли, Константинополь некому защищать. Алексей Ангел пытается собрать деньги из византийских провинций, но тут наступает такой момент истины, когда византийские провинции говорят: а почему мы должны платить Константинополю, который слаб и который не может уже управлять империей? В итоге Алексей выплатить сумму крестоносцам не может. 8 февраля следующего года, 1204-го, его убивают, что дает крестоносцам, участникам 4-го крестового похода и их союзникам-венецианцам, повод для начала полномасштабной осады города. Осада города Константинополя – это дело достаточно сложное, потому что Константинополь – одна из лучших крепостей средневекового мира. Самые прочные стены, стены Феодосия с валом, с рвом, с двойным рядом стен, они простираются более чем на 5 километров, до сих пор соединяя Мраморное море и залив Золотой Рог. А с моря Константинополь защищен морскими стенами. Казалось бы, крепость огромная, и крестоносцам при отсутствии осадных орудий это крайне сложно взять. Но здесь проблема начинается у византийцев, потому что вот эти вот огромные стены, их надо как-то защищать, а армии нет, потому что и финансирования в армии не было, и провинциальные военные руководители, недовольные политикой ангелов, не присылают контингенты на поддержку Константинополя. В итоге великую столицу Византийской империи в 1204 году защищают жители Константинополя, которые воюют плохо, защищают Варяжская гвардия, гвардейцы. Существует такой русский источник «Повесть о взятии Царьграда Афряг», который, скорее всего, основан на рассказе одного из варяжских гвардейцев, который, возможно, был среди защитников Константинополя, и какие-то небольшие подразделения «Верные ангелы». И крестоносцы, которых больше, у которых много хороших венецианских судов, они в итоге благополучно подходят к стенам города в разных местах и после некоторой осады находят незащищенные части города. Они прорываются в Константинополь в районе императорского дворца во Влахернах. И сразу же после этого жители города начинают из него бежать, потому что становится ясно, что город падает. При этом византийцы на фоне всего этого продолжают вести между собой борьбу за власть. И в тот момент, когда крестоносцы врываются в город, в центре Константинополя, в Великом соборе Святой Софии, идет сложная дискуссия о том, кто же будет императором. То есть вот такая вот критическое положение, тяжелая ситуация в Константинополе 1204 года, которая приводит к тому, что крестоносцы город берут и грабят. Разграбление Константинополя было масштабным. Латиняне грабят церкви, в которых сосредоточено огромное количество мощей святых, кресты, мощевики, вот это вот все. Увозят с собой в качестве победителей огромное количество золота, до такой степени, что, судя по имеющимся данным, там даже цена на золото на европейском рынке начинает падать, столько они оттуда вывезли. И, помимо всего прочего, богатства Византии престижные, статуи древние, которые были сосредоточены в центральной части города, они вывозятся крестоносцами, и венецианцы в качестве победителей вывозят знаменитую квадригу, которая украшает теперь собор святого Марка в Венеции. Происходит грабеж, массовый грабеж, и, конечно, крестоносцы знают, что грабить, потому что латиняне в Константинополе 12 века жили долго до погрома, давно, и знают, кому идти и в какие дома вламываться. Что происходит после этого грабежа и после огромного пожара? Латиняне устанавливают свою собственную власть в Константинополе. Устанавливают ее следующим образом. Константинополь становится католическим городом, становится столицей Латинской империи. В Константинополе о Иерусалиме, о походе в Иерусалим речи, конечно, не идет, потому что, ну, собственно, военная добыча с большим процентом, она уже взята в Константинополь. И после того, как Латинская империя установлена, заключается договор, который у нас сохранился, он называется «Партицио Романи», раздел Римской империи. Победители, латинские рыцари и венецианцы, и представители итальянских морских республик делят империю на части, устанавливают торговые льготы. Венецианцы в первую очередь заинтересованы, конечно, в портах, заинтересованы в проникновении в акваторию Черного моря, которая до этого была сугубо византийская, теперь открыта для международной торговли. Готовы ли все византийские области признать латинскую власть? Да нет, на самом деле, конечно, не очень. И выжившие в большом количестве потомки дома Комнинов пытаются установить какие-то государства, которые претендуют на наследие Византии. По-английски это называется successor states, государства-наследники. Одно такое государство появляется в Трапезунде, это на самом востоке Малой Азии, современный турецкий город Трабзон. Другое государство, основанное беженцами Константинополя, проявляется в городе Никея, Никейская империя, так называемая, а также несколько сразу формирований появляется территориальных в Салониках и в Северной Греции. Этой ситуацией падения Византийской империи воспользуются также болгары, которые ведут наступление и захватывают значительную часть византийских территорий, и некоторые территории на юге Греции захватываются, и в центральной Греции захватываются все-таки по вот этому договору, партицио романи, расчленение Римской империи, латинянами, латинскими баронами, которые берут эти территории под свой контроль и начинают в них устанавливать феодальное западноевропейское право. Конечно, падение Константинополя – это огромный шок для византийцев. Византийцы не могли себе представить, что город, который выдержал столько осад, который выдержал арабские осады, который выдержал аварские осады, столько бунтов, столько переворотов, он оказался в руках врагов. И остается вопрос, а как дальше жить и на что опираться? И здесь в качестве идеологии становится такое православие. Дело в том, что патриарх Константинопольский в конечном итоге после долгих странствий оказывается в Никее и заявляет о том, что, конечно, империя пала, Константинополь пал, но православная вера жива, патриарх есть, иерархия есть, а значит, все-таки можно попытаться империю восстановить. И вот эта вот миссия за борьбу за то, кто станет восстановителем империи, эти самые государства православные, обломки Византии, ведут между собой. Во время этой борьбы и после падения Константинополя, это важно, происходит окончательный разлад между католиками и православными. Формально первые семена этого разлада появляются чуть не с 7 века. В середине 11 века патриарх Константинопольский и эмиссар Папы Римского друг друга подвергают анафеме. Но в эпоху крестовых походов, когда и католики, и православные ведут борьбу против мусульман, противоречия между этими двумя деноминациями христианства, они, скажем так, на них в некоторых степени забывают. Говорят о том, что мы все христиане. Вот после падения Константинополя такого нет. Появляется ожесточенная такая борьба между православными и католиками, которая станет бичом Византийской империи до самого ее падения в 1453 году. И вот эти вот государства греков, которые говорят по-гречески и служат по православному обряду, они ведут борьбу против этой латинской империи. И эта борьба в конечном итоге, как ни странно, да, завершается все-таки византийской победой. Потому что в середине XIII века, после долгих манипуляций, после окончательного ослабления Латинской империи в Константинополе, буквально благодаря случаю, благодаря недовольству местного православного населения налогами, которые латиняне заставляют их платить, Никейская империя, наладив связи с генуэзцами, берет Константинополь и восстанавливает империю. То есть Латинская империя оказалась крайне недолговечной. Но что оказалось долговечным? Оказалась долговечной торговая гегемония венецианцев и генуэзцев, потому что даже захватив Константинополь обратно в середине XIII века, византийцы вынуждены с ними договариваться и заключать с ними кабальные договора. Оказывается долговечным противостояние, вопрос о том, с кем будет вот эта вот новая Византия, она будет православной или все-таки будет уния, связь с Римом, который, возможно, даст поддержку, оказывается долговечным ослабление империи, потому что даже после победы, даже после захвата Константинополя территория империи византийской резко сокращается и с востока, и с запада. Тут и болгарское государство, и тюрки-сельджуки подсуетились, и латиняне Греции продолжают свою борьбу за свои владения. И в итоге у нас главным последствием этого кризиса важным является снижение, дальнейшее снижение значения Византии до статуса местной державы. Но что здесь интересно, то что даже в статусе местной державы Византия сохраняет свой статус, претендует на римское наследие, продолжает считать себя Римской империей, она сохраняет культуру, дошедшую от античности, в первую очередь систему образования, она сохраняет высокое искусство, она сохраняет дипломатические связи, потому что, в отличие от ангелов, как раз династия палеологов, захватившая Константинополь, она налаживает связи с западным миром и ссылает своих шпионов, дипломатов. То есть вот эта римская система дипломатии, она снова возрождается. И даже при отсутствии военной мощи, вот эта вот комбинация дипломатии, с одной стороны, комбинация такого уникального православия, моральная победа, моральное ощущение от победы, от захвата Константинополя обратно, а также сохраняющаяся важная византийская роль на торговых путях, приводит к тому, что Византия существует в не самых благоприятных условиях, в статусе региональной державы еще два столетия. Это очень долго. И вот этот вот период, он получил название «Золотой осени». Византии – это такой период палеологовского ренессанса. И здесь мы видим, как империя, которая ослабла, империя, которая много потеряла, империя, столица которой была разграблена, Константинополь после 1204 года до конца так и не восстановился. Вот эта вот империя, она все равно продолжает нести знамя римского наследия и несет его до 1453 года, когда все-таки во время последнего кризиса Константинополь падает окончательно раз и навсегда, и турки-османы полагают конец православной империи.
В следующей лекции о том, откуда взялись османы, что привлекало жителей империи на их сторону и почему, даже исчезнув с карты мира, Византия не умерла.
Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас», и что если ввести промокод «Империя» на странице arzamas.academy/promo, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой. Скачивайте «Радио Арзамас» в магазинах приложений App Store и Google Play.